Будем петь номер 318. Дивный Спаситель Христос. Номер 318.
Братья, служители, проходите, здесь места есть. Впереди или сюда. Здесь место есть. Братья, кто там стоит? Вот здесь места есть еще, и вот то крыло там, и здесь можно передняя скамейка. Не стесняйтесь, будем уплотнять. Проходите, Владимир Павлович, проходите, здесь место есть. Давайте, уходите оттуда, сюда. Вот первая скамейка пустая, проходите. Пожалуйста, сейчас мужской хор, братский хор.
Послушаем еще гимн перед проповедью. «Бог мой пастырь, нуждаться не буду ни в чем».
Вдали не скорбей, за солнце не сидит. Дорогие братья, в Библии есть некоторые личности, о которых как бы немножечко вскользь упоминается, иногда ни родословной не указывается, ни имени не указывается. Вот о таком человеке я буду сегодня проповедовать. И удивительно то, что вот человек, о котором я буду говорить, он как свеча в темноте, как оазис в сухой пустыне. Такие прекрасные слова о нем написаны, и он сказал. Книга Судей, 19 глава. Здесь описывается событие, как один левит женился, а потом поссорился со своей, здесь написано, наложница. Вот. Она ушла к отцу своему, некоторое время жила у него. Левит, видимо, соскучился по ней и решил пойти вернуть ее домой. И вот он прибыл к своему тестю, тот его встретил, кормил, вот, общались они, пытался уйти сразу, тот его не отпустил, 3 дня гостил у тестя своего, и потом все-таки говорит, все, не удерживай, я иду домой. Слуга, это наложница, левит, отправились в обратный путь. Ну, здесь описывается событие, вот, как они дошли до одного города, который Гива называется, и солнце закатилось возле этого города. И вот дальше я буду читать. «И повернули они туда», с 15 стиха, «чтобы ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе, но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот идет один старик с работы своей с поля вечером. Он родом был с горы Ефремовой, жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы. Он поднял глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал старик, «Куда идешь? Откуда ты пришел?» Он сказал ему, «Мы идем из Вифлеема Иудейского, горе Ефремовой, откуда я? Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для сего слуги есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка». Старик сказал ему, «Будь спокоен. Весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице». И вел его в дом свой, и дал корму ослам его, и сами они мыли ноги свои, и ели, и пили. Братья, вот об этой ситуации мне хотелось бы рассуждать. Люди остаются на улице, день склоняется к вечеру. Никто не приглашает на ночлег. Так и написано. Никто. Люди ходят, смотрят. О, чужой. Все понимают, что чужой. Все друг друга знают. И то, что сидит на улице и ждет, чтобы кто-то пригласил, это тоже всем жителям Гивы понятно было. И вот уже поздно вечером, может быть, уже и надежду потеряли, что делать дальше, дошли до своих, и свои не принимают. И идет с поля старик, увидел, ты кто такой? Тот рассказывает, объясняет, и как бы последняя надежда, уцепиться за последнюю надежду, он пытается объяснить старику, у нас все есть, у нас есть и хлеб, и вино, и корм для осла есть. И он говорит, у нас ни в чем нет недостатка. А старый человек, ну, старый человек, он улыбнулся так снисходительно. Ни в чем нет недостатка, ты б не ночевал здесь, на улице, если б у тебя все было. И он говорит, весь твой недостаток на мне. Пошли. И вот заводит его в дом свой, омыл ноги, поставил на стол еду, и вот они кушают. Братья, и вот удивительный старик, и очень такой добрый старик, среди всех жителей Гивы Вениаминовой, как потом чуть позже выяснилось, это были негодные люди, как они поступили потом с гостями. Вот, вот этот человек, старый человек, удивительно был добрый, хороший человек. И вот здесь слово такое написано, «Весь твой недостаток на мне». Сегодня пост и молитва о страждущих. В чем выражается недостаток, чтобы взять на себя недостаток чужого? Это аспект очень большой. В данном случае материальная нужда, не было крова, где переночевать. На себя беру. Мне будет, может быть, чуть неудобно, потесниться придется, поделиться пищей. Но он говорит, я с радостью беру ваш недостаток на себя, чтобы восполнить его. Где-то может быть другая проблема, нужда. Посетить где-то там, люди нуждаются в общении, нуждаются в проповеди, вот. Беру на себя их недостаток. Я поеду туда, я там побуду, я там попроповедую, послужу. Где-то церковь испытывает нужду, дом молитвенный строится. У них недостаток рабочих, недостаток сил, их времени не хватает. А где-то решили, братья, давай возьмем их недостаток на себя, восполним, поехали. Поехали и помогли. То есть разные-разные могут быть ситуации. Люди страждущие. Кто-то лежит больной. Пойти посетить его. Кто-то страждущий, нет, он не больной. Но мы видим, что он хромает духовно. Мы видим, что он не находит покоя, мира сердца, нет. Вот попробуй войди в его положение, в его ситуацию. Попробуй понять его. Попробуй. Возьми его недостаток, может, какие-то странное поведение, что-то на себя. Потерпи какое-то, может быть, ну, неудобство. Попробуй это сделать. Весь твой недостаток на мне. Братья, сразу хочу сказать, что самый лучший пример, конечно, не старик этот, хотя прекрасное повествование о нем. Самый лучший пример для нас – это сам Господь Иисус Христос. О нем сказано, что Он взял на Себя все наши немощи, болезни, и даже больше того, наши грехи, все проклятие, что мы заслужили, Он взял на Себя. Взял на Себя. Вот знаете, есть такое слово «милость». Слово «милость» – это не просто там сидит нищий, «дайте милостыню Христа ради, я дал 10 рублей, достал, на, возьми». Нет, это не милость. Инвалиды бывают, там ездят на колясках по дорогам среди машин и просят, пока светофор красный говорит, дайте что-нибудь. И раз там дал, о, я милость дал. Нет, это не милость. Это просто доброе дело сделал. Вот. А что такое милость? Вот милость это как раз больше относится вот сюда. Милость это любовь, проявленная на деле к тому, кто ее не заслужил. Милость – это любовь, проявленная на деле к тому, кто ее не заслужил. И поэтому милость, она не бывает такой, знаете, вдруг, раз, случайно, у меня появилось такое желание, я сделал милость. Нет. Милость – это обычно чувство, оно выношенное внутри, оно выстраданное. Это уже победа. Жители Гивы Вениаминовой все проходили мимо. У них не было милости. А кто такой? А что? Вот что он мне доброго сделал, чтоб я его пригласил к себе или что? Ничего не сделал доброго. Он нуждается. Он нуждается. И вот здесь поделиться своим, вот здесь есть уже вот эти качества. Качество Божие, качество милости. Братья, апостол Павел пишет такие слова. Тоже человек вот перенял от Бога, от Господа. Он говорит, у нас должны быть те же чувствования, что во Христе. Подражайте мне, как я Христу. И Павел пишет, ну, кто изнемогал, с кем бы я не изнемогал, да? Нуждался, с кем бы я, или плакал, и я бы не подвязался в этой нужде, в плаче, в постах, молитвах, бдениях. Вот он брал на себя недостатки других. Брал на себя. И вот моя проповедь, она тоже об этом, чтобы нам можно было немножко рассмотреть. И вот как братьям, для того, чтобы ну, церковь наша созидалась, устройство было, мы должны брать недостатки других на себя, видеть их, в какой они сфере проявляются, и брать их на себя. Братья, если мы сами это не сможем делать, если мы не будем вмещать друг друга, братья, что можно говорить о церкви? Вот брат первый проповедь говорил о брате, который жил так, как проповедовал, и проповедовал так, как жил. Я не знаю этого брата, но свидетельство хорошее. И если мы проповедуем, но так не живем, как проповедуем, если мы говорим о любви, вмещать друг друга, любить друг друга, брать недостатки друг друга на себя – а так не живем, то о чем можно говорить дальше? Среди нас бывают люди неудобные, просто неудобные люди. Такие люди есть в нашей церкви, есть такие люди, которые вот слушают проповедь, и он слушает проповедь не для того, чтобы назидаться, а для того, чтобы записать что-нибудь там и потом подойти и сказать, вот не так ты сказал, неправильно. Кто-то реагирует на это менее болезненно, да? А кто-то готовится, ему так трудно дается проповедь, и он переживает и волнуется. Вдруг я что-то не так скажу? И вот он скажет проповедь и ждет. Хоть бы кто-нибудь похвалил, может быть, я бы это воспрянул. А тут подойдет и скажет, неправильно, не так, вот так. И все, у него, все, не буду проповедовать, настроение пропадает. Братья, сестры, братья, в какой-то степени это, знаете, ну, и оценка своего духовного состояния. Как я реагирую? Я не подрос, чтобы брать недостаток другого на себя. Я сам с собой не справляюсь еще. С собой не справляюсь. Не вырос духовно. Это тоже какой-то определенный показатель. Ну, моя проповедь все-таки на то, что мы с вами ну, немножко подросли, понимаем переживания, вот, отцы, проповедники, кормим пищей других. И сами мы должны соответствовать тому, что говорим. Взять на себя. Братья, Иисус Христос взял на себя все наше. И вот знаете, даже настолько Он отождествился с людьми, вот тело человека взял. Вот есть такие крайности сегодня. Некоторые конфессии проповедуют, что верующие не должны болеть. А мы сегодня о страждущих, о переживаниях и о болезнях в том числе. А тех, кто в гонениях находится, в притеснениях, молимся. Говорят, не должны болеть, не должно быть материальной нужды. Вот проповедуют такое благополучие, да? Ну, а сам Христос, написано, муж, изведавший болезни, скорби. Он не то, что вот исцелял всех подряд, освобождал от болезней. Зашел в купальню Силаам, один лежит. 38 лет. А вокруг сколько больных? Он одного исцеляет, остальные так и остались лежать. То есть он показывал, что для меня главное не исцелить всех, не здоровье подарить. Есть более важные вещи. Книга Деяний апостолов в первой главе ученики подходят и говорят, Господи, не все ли время восстанавливаешь царство? Неужели мы дождались? Он говорит, да нет. Он говорит, мое царство не от мира сего. Вы меня неправильно понимаете. Неправильно. И вот иногда люди смотрят на нас и говорят, ненормальные. Ну что значит вот унижаться, вот мы слышали, сокрушаться. Человек тот, кто может за себя постоять. Я как-то в самолете летел, газета, и читаю. Ну, не буду называть фамилию этого очень известного артиста еще с советских времен. И вот там с ним, значит, интервью берут. И я что, ну, запомнил. Он говорит: я никогда никого не прощаю. Не прощаю. Не прощаю измены, не прощаю, когда меня подводят. Вот. А сам уже старый, старый. Вот. И я думаю, ты очень богатый. Знают тебя очень многие, но вот гордость твоя, она губит тебя. Я никого никогда не прощаю. Я так прочитал, думаю, бедный ты несчастный человек. Несчастный. А вот Библия нас учит другому. Царство не от мира сего. Братья, ну, хочу некоторые библейские тексты прочитать, примеры привести, чтобы как-то проиллюстрировать эту мысль. Послание к римлянам, 15 глава, я прочитаю. Здесь слова апостола Павла такие. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. Мы сильные должны сносить немощи бессильных. Вот нам кажется, мы сильные. Мы сильные, вот, и мы способные на какие-то подвиги, на какой-то труд, потому что мы братья и уже не первый год члены церкви. Мы сильные. Братья, вот как раз обстоятельства нас иногда и проверяют, сильные мы или не сильные. Я как-то слышал за одного старого пресвитера, которому был юбилей, 70 или 80 лет, день рождения. И он такой скромный, скромный, смиренный был. Никто никогда от него не слышал слова грубого. Вот такой был, ну, смиренный очень. Ну, и вот там братья молодые решили поздравить его с юбилеем дня рождения, ну, как-то особенно. Они сделали медаль и чеканку сделали за смирение. И в коробочку, ну, как медали там, за отвагу, там, за спасение утопающих. А ему, значит, и на собрании говорят: брат, вы для нас пример. Вот, мы хотим на вас быть похожими, пример смирения. И даже мы вам подарок хотим вот такой, символический подарить, медаль за смирение. Он поблагодарил всех сердечно, довольный такой. Братья, а через месяц эту медаль пришлось забрать у него. Знаете почему? Он ее носить стал. Так вот иногда нам кажется, мы смиренные, мы сильные, мы сильные, мы все можем. Вот. А обстоятельства нас проверяют. И вот Слово Божие говорит, мы должны сносить немощи бессильных, а не себе угождать. Знаете, братья, я, ну, свежий пример скажу. Ну, не потому, что я сильный, да. Мы каждый испытываем борьбу, часто в себе борьбу и свое бессилие, и несем его к нам, Господа, Боже, помилуй нас. Ну, вот есть человек один такой, который... Ну, мне немножко неудобно при встрече с ним. Вот он всегда пытается меня в чем-то уловить. Где-то я сказал неправильно. Ну, а что, я человек, у меня образования, высшего образования нету. Говорить сильно грамотно не могу. Вот, как могу, так и говорю. И вот все время пытается уловить. Вот ты не так сказал. Вот в проповеди не такая мысль у тебя была. Я слушаю, думаю, странно все это звучит. Но я понимаю, что у этого человека, ну, просто цель такая. Ну и вот уже дошло до того, что я встаю проповедовать, встает и уходит, демонстративно уходит. Ну, думаю, иди. А потом рассуждаю, ну, думаю, ну, ладно, допустим, я вторым проповедую, да, еще третий, четвертый. И из-за меня этот человек встает и уходит из собрания. Хотя я в себе вины не нахожу, но он встает и уходит. И остается без пищи. Мало того, что духовно больной, и еще, может, услышал бы что-то, да, последняя проповедь, может, призыв к покаянию, встает и уходит. Ну, ладно, я рассуждал и так, пытался разговаривать бесполезно, а это буквально на прошлой неделе, после собрания подхожу к нему и говорю: слушай, я хочу попросить прощения у тебя, смотрит. Я вот такой человек в собрании для тебя неудобный, понимаешь? Вот из-за меня ты встаешь и уходишь. И за меня ты там что-то там, переживания у тебя. Ты меня прости, пожалуйста, что я вот такой вот человек. Вот где-то, может, я сказал не так. Ты меня прости, пожалуйста. Вот. Вот ты проповедовал тогда, ты сказал, вот это грех к смерти, я не могу тебя прощать. Ну, такую вещь назвал там. Ну, говорю, ну, слушай, ну, не хватает у меня ума, понимаешь? Ну, какой есть? Ты меня вмести, пожалуйста. Он смотрит. Я говорю, и это, для того, чтобы тебе не уходить из собрания, ты на меня не обращай внимания. Слушай других, Господь же говорит через других. Ну, так вот попросил прощения. Так вот я ушел. Этот человек стоял с широко открытыми глазами. Потом было собрание, воскресное собрание, и я проповедовал. Я стал проповедовать, смотрю, сидит. И проповедь до конца говорил, сидит и сидит. Ну, думаю, слава Богу, пусть сидит. Братья, это нелегко идти просить прощения, когда ты чувствуешь, что ты невиновен. И когда человек, ну, кажется, да кто там такой, обращает на него внимание, ну, все равно же человек, но он слабый. Да, он духовно слабый. И я тоже боролся, где-то переживал, стоит, думаю, как, знаете, поговорка есть такая, дай сесть на голову, он и ножки свесит, да, там, только. И такие мысли были, еще хуже будет. Но есть у нас Писание, вот сокрушаться, смиряться или взять крест. Вот это все, оно ведет нас к самотакому унижению, смирению. И Господь тогда начинает проявляться, только тогда. И вот написано, мы сильные должны сносить немощи бессильных. Это может проявляться вот как в духовной жизни, просто в бытовой жизни. Где-то на стройке смотришь, неудачно как-то что-то там. Я помню однажды, мы строили дом молитвы, и один из заключенных, в прошлом заключенных, он уверовал, вот, и он говорит, давай, я буду прикручивать фанеру к полу. Ну, нужно было фанерой. Вот. И он берет шуруповерт и давит на него, бах, сорвался шуруповерт. Я смотрю, что-то не то. Второй шуруп крутит, согнул шуруп. Я ему говорю, слушай, это, ты чуть полегче дави. А он так, да, говорит, я в жизни не держал в руках инструмента. Просидел всю жизнь, я работать не могу. Вот. Ну, можно посмеяться, да, сказать, а, ты такой. А можно так вот потихонечку показать, чтобы даже другие не видели, направить его. Смотрю, работает, потом получается, и сам радуется, нормально. Сносить немощи бессильных, а не себе угождать. Я, ну, не берусь там за подлинность точную говорить этой истории, но интересный такой поучительный урок. Это еще в те времена советские, наша делегация русских поехали в Японию. Ну, там какие-то решали дела, а потом был обед. Круглый стол такой праздничный и обед. И вот сели за стол, а там стояли бокалы такие с водой. Ну и русский берет бокал, раз, пьет его, поставил, разговаривает, шутит, а смотрят японцы, смотрят, что-то не то произошло. Они поняли и в недоумении. Ну а что произошло? Вода стояла, чтобы руки после рыбы помыть там. Вот. Ну он выпил, и такая пауза немножко неловкая. И один из японцев берет бокал с водой, отпил его и поставил. И такое, знаете, заулыбались. Ну, все быстро поняли, что произошло, но и настолько были довольны, что этот снизошел. То есть, ну, ничего, я тоже, как и вы, могу ошибаться. Раз, поставил. Сносить немощи бессильных. А вот 14 глава, это же послание к римлянам, она начинается так. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, а кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его». А 10 стих. «Что ты осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». Братья, это тоже к этой же теме. Бывают люди немощные, приходят. Где-то разные понятия о таких людях. Написано, принимай без споров о мнениях. Меня очень удивляет пример ветхозаветний, когда тот прокаженный Нейман исцелился, а потом Елисею говорит, я хочу набрать земли, чтобы молиться теперь только живому Богу и поклоняться Ему. А потом говорит, ну знаешь, может случиться такое, что господин мой пойдет в дом Римона, ну, то есть Бога языческого, и мне, ну, под руку придется идти с ним. И когда он начнет поклоняться, и меня потянет за собой, и мне придется поклониться. Да простит мне Господь. И знаете, ну, можно было бы сказать, да ты что, ни в коем случае. Ни в коем случае. Еще проказа тебе покроет, хуже будет, или еще что-нибудь сказать. Ну, как это мы иногда свойственно так вот. А Елисей сказал ему, иди с миром. Иди с миром. То есть понимать человека, что он больше не понесет сейчас. Вот пусть он молится Богу. Господь ему даст сил, возможно, откроет сам, может, он и не будет поклоняться. Но сейчас не спеши, немощный в вере, не спеши. Попробуй вот так вот с ним поступить, чтобы не повредить ему. Без споров разные-разные мнения бывают. Мне как-то, знаете, пришлось, ну, одну группку там совершать служение, крестить и вечерю совершать. И вот когда наступило, ну, мы так знакомились, и время к вечере Господней. Но я так спрашиваю, есть кто хлеб у вас печет? Да, да, вино кто принесет? Да, все нормально, не переживай, приедешь, все будет на месте. Ну, я приезжаю, вот, смотрю, хлеб лежит, такой опреснок, тоненький-тоненький. Я говорю, а такой нету, да, хорошей булочки, чтоб легко ломалось? Нет, брат, ты что, у нас только опресники. Ну, думаю, опресники, пусть опресники. Я знаю, что в некоторых церквах и понимают, что опресники. Вот. Ну, совершил вечерю, все нормально. Потом опять как-то мы беседовали, разборвили, опять коснулся этот вопрос. Я говорю, в общем-то, у нас в крае как-то мы рассуждали, мы хлеб печем и хлеб преломляем, не обязательно опресник. Нет, брат, ты что, опресники только, нельзя по-другому. Думаю, не буду спорить, зачем ломать или гнуть, пока что у них такое понимание. Просто скажу, друзья, ну, в процессе, потом мы с ними ездить стали в другие церкви, на общение стали приезжать. Этот вопрос, он сам по себе решился. Не надо было спорить, убеждать. Он сам, как-то приезжаю, булочка лежит. О, булочка, да мы решили, ну, если все так, давайте мы все будем. Ну, и все. Вот. Ну, это просто, ну, ситуация такая. Вот по жизни так бывает. Хочу доказать свое. Мое мнение только правильное, только так. Вот даже разбор Священного Писания. Ну, вот у нас был разбор, допустим, да? Брат ведет разбор, пресвитер, и объясняет, вот так, вот так. А у меня мнение, ну, чуть-чуть по-другому. Я встал, говорю, я хочу дополнить. Ну, как легко сказать, с другой стороны, там эту мысль рассказал. Смотрю, он раз на свое. Все, сижу, молчу. Молчу. Это не полезно сейчас вот вставать, что-то договаривать. Не полезно. Вот. Не хочу сказать, кто тут немощный или как. А потом получилось, мы едем на Братское и рассуждаем об этой ситуации. Уже среди братьев. Оказывается, мы понимали одинаково. И он, и я. Только, ну, в этот момент не поняли друг друга. А могли бы на церкви какую-то, ну, выплеснуть что-то непонятное. Вот. Поэтому понимать друг друга и вмещать друг друга, даже если мне кажется, что он чуть-чуть не прав. Ну, посчитай как недостаток, возьми на себя. Потом, в такой обстановке не спорить, не накалять обстановку, не доказывать своего. Брать недостаток на себя. Вообще, братья, очень удивительно, такие люди, например, как Моисей, когда Господь сказал, Моисей, отойди от народа, я его истреблю, я от тебя произведу народ. Моисей пал на лицо свое и говорит, Господи, и меня тогда уничтожай. Вот это вот иногда трудно понять, как он любил людей, как он любил братьев, готов был и умереть вместе с ними. Моисей, отойди, они же люди нехорошие. Господи, я беру их недостаток на себя, тогда и я такой же. Вот это удивительно. И вот такая позиция, она давала сил остальным подниматься, милости Божией хватало для того, чтобы идти и дальше жить. Или как апостол Павел, для меня это вообще непонятный текст. Он пишет тоже послание здесь, что я готов быть отлучен. Ну, сказать «умереть за братьев моих» – это еще понять можно как-то, да? Но отлученным от Христа за братьев моих – это я не могу понять. И вот в его сердце он пишет: «Непрестанная печаль и мучение сердцу моему». Непрестанное. Вот это да. Вот это любовь, вот это переживание. Вот вокруг нас погибают люди. Мучение испытываем ли мы от того, что люди живут и не знают Слова Божие? Вот знаете, у меня, ну, улица, где я живу, кварталы вот эти. Вот. Так-то мы периодически летом проводим благовестие прямо возле дома своего, забираю соседей, громко включаем аппаратуру, люди собираются, ну, в общем-то, мои соседи, если бы кто-то умер, я бы, наверное, сказал: «Господи, я вот что мог, сделал, и звал в собрание». Их некоторые люди ходили, верующие есть, а остальные, кто не приняли, они просто не приняли. А вот соседние улицы, параллельные улицы есть, там еще не везде я прошел, чтобы вот с благовестием там всем рассказать. И вот этим летом еду по улице, в общем-то, людей примерно в лицо знаю всех и думаю: надо приехать с молодежью группой, провести здесь благовестие, рассказать всем, раздать, еще раз позвать. Вот. Такое у меня неделю переживание было. Еду, смотрю, люди собрались возле двора, и у меня сердце ёкнуло. Думаю, неужели? Подъезжаю точно. Крышка гроба стоит. Мужичок такой спокойный, добродушный, любил выпивать, не ссорился никогда, так вот. Еще я думал, несчастный, все время он ходит, ищет выпить, то туда, то туда, вот надо найти время. Да, у меня болело сердце, несколько дней я не находил покоя, сильно болело. Ну, что оно болит, когда уже поздно? Че? Почему не болело до этого так сильно? Почему? Вот, и вот апостол Павел говорит: а у меня болит непрестанное мучение. Непрестанное мучение. Вот это переживание о рядом сидящих, живущих. Вот, вот это хорошее состояние. То, что нам хорошо бы иметь всегда. Как-то, ну, вопросы возникать могут разные. Где-то, ну, вот у нас на юге там, когда, ну, ужасная жара летом, ну, у нас позволительно в рубашке там просто из-за кафедры выйти проповедовать без пиджака. Где-то это непозволительно. Ну, это не показатель духовной высоты, абсолютно, я не считаю, что это показатель духовной высоты, вот, когда мы застегнутая верхняя рубашечка, и только, и это тогда духовно. Нет, ну, есть просто порядки, есть, и я их понимаю, если приехал в церковь, где только в пиджачке, я должен надеть пиджачок, и я должен только так быть, как все остальные, я понимаю. Но это тоже не показатель духовности, просто снисходить и понимать, так, значит, так, не так, не так, вот. Ну, в смысле, не осуждать и сносить друг друга, понимая друг друга. Однажды я слышал, Павел Николаевич Ситковский рассказывал, говорит: когда я был еще молодежи, а мой брат старший уже был пресвитером. И вот было членское собрание, и там пару человек нужно было за грехи наказывать. Ну, и всем понятно было, что нужно наказывать отлучение. И вот он ведет членское собрание. А я, говорит, сижу в рядах и думаю: ну, что ты тянешь резину? Ну, что тут непонятного? Ставь вопрос на голосование, отпускай народ. А он и так, и так, и так как-то. И, говорит, я сам себе подумал: был бы я пресвитером, я бы лучше провел этот вопрос. Лучше бы провел. Прошли годы, и, говорит, я стал пресвитером. И вот наступали моменты иногда, когда нужно было в церкви кого-то отлучать. И вот тогда, говорит, я вспоминал своего брата. И я его вспоминал и понимал, почему он так тяжело решал этот вопрос. Вот тогда, говорит, я понял, как ему больно было и как ему трудно было. Вот. Даже встать и сказать: кто за то, чтобы отлучить, прошу встать. Как ему это было трудно. Потому что вот, ну, так отождествляешься, да, братья, сестры. Сколько он ходил по домам и носил бремена членов церкви. Ну, вот случилась крайняя ситуация. И как тогда тяжело. И как легко другому. Да, встал, Я за еще и добавить что-нибудь. В сердце нету. Никогда бремя этого человека не носил. Вот. А может, потому и отлучается, что мало обратили внимание, мало уделили время, и вот так оно проходит. Братья, хочу еще прочитать текст, знакомый нам. Книга «Деяния апостолов», 15 глава. Здесь описывается... Здесь описывается ситуация Павел, Варнава и Марк. По некотором времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне. Как они живут?» Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава взял Марка, отплыл в Кипр. А Павел избрал себе силу, отправился, был поручен благодати, братьями благодати Божией». Ну, всем нам знакомо это повествование, знакома нам эта история о том, как Павел не захотел брать Марка, который отстал в предыдущем путешествии вместе с апостолом Павлом. Братья, я абсолютно не беру на себя здесь какую-то ответственность судить апостола Павла, правильно он сделал или неправильно. В этой истории я хочу отметить Марка, как он хорошо, на мой взгляд, поступил. Очень хорошо. Вот так бывает, что где-то человек провинился, и раз его чуть подвинули в сторонку, замечание сделали, и как бы уже раз на нем пятнышко оказалось. И вот такой, как Варнава, мог брать недостаток другого на себя. И он берет этого Марка и отправляется с ним на служение. И, братья, мы все знаем историю эту, да, что... Вместе они побыли, что было благословенное служение. И в конечном итоге, по жизни Марка, Павел однажды пишет: «Марка, приведите, он мне нужен для служения». Оказался нужным, потому что кто-то взял недостаток его на себя и сделал его нужным. Вот этот момент, может, уже известная нам мысль такая, сделать того человека, на ком какое-то уже замечание есть, где-то его чуть подвинули в сторонку, вот попробуй его понять, на себя взять его недостаток и сделать его нужным. Братья, вот знаете, есть такое понятие: если ты не такой, как я, значит, ты неправильный. Часто вот бытует такое мнение почему-то. Вот, ну вот складывается такой стереотип у людей. Если ты рассуждаешь не так, как я, значит, это неправильно. Ну, нельзя спешить с такими выводами. Нужно попробовать понять человека. Вот у нас в церкви покаялся один наркоман. Ну, уже, наверное, лет 7 или 8 он у нас в церкви, член церкви. Ну, человек не такой, как я. Не такой. Не такой, как Николай Степанович. Не такой. Он своеобразный человек. Ну, например, ну, вначале он брал песнь Возрождения и пел. А потом он просто читает... И закончили петь, он садится. Мы говорим: «Дима, а что ты не поешь?» «Да, я как-то пел, не получается, я не стал». Потом не все песни, вот, ну, как-то мне вмещаются. Вот есть песни такие, которые я бы не пел, я бы лучше вот эти песни пел чаще. Ну, такой, своеобразный, ага. Ну, еще бывает такое, что, ну, вот проповедь говорит кто-то, да? Но обычно мы говорим: надо смотреть на проповедника. Проповеднику легче иметь контакт, вот, и проповедовать. У него нет. Он когда слушает, он так вот опустил голову. «Дим, ну а что ты голову опустил? Что ты не смотришь?» «Братья, я понимаю так, когда стоит проповедник, через него говорит Господь. Поэтому я сосредотачиваюсь не на проповеднике, а на слове. И чтобы мне ничего не отвлекало, я слушаю». Ну не такой, как я. Не такой. Я смотрю на проповедника. Ну а по жизни он очень строгий к себе. Наверное, более строгий, чем многие братья, может и служители. Очень строгий. Вот. Ну и стал вопрос, чтобы нам, ну, доверить ему работу с наркоманами. Как-то там, вот он у себя на дому принимает их, живут у него люди, ну, может расширить как-то площадь, чтобы он мог, ну, непосредственно заниматься этой работой и благословить Его на служение. И вот мы собрались как-то с братьями и рассуждаем, доверить или не доверить. Ну вот он сам не поет, как он будет учить людей? Ну что он им скажет? Ну не такой, как мы и все. Вот. Ну позвали его. Рассуждаем с ним, а он говорит, братья, ну, мое же дело привести людей в церковь, а вы воспитывайте, как вы хотите. Мое дело пойти туда, куда вы не пойдете. Вы не знаете, где они. Мое дело их привести, а вы их воспитывайте. Как вам надо, так и воспитывайте. Вы же будете в церкви, они будут, все. Ну, так и так порассуждали. Ну, что будет лучше, запретить ему? Он уже, в принципе, работу эту делает. Или помогать, пусть делает. И так рассуждали, пусть трудится. Пусть трудится. Братья, вот так иногда бывает, человек немножко не такой, как мы, значит, он не такой. Но попробовать понять его, почему, взять недостаток на себя и вместе с ним помочь и совершать дальше работу. Это будет намного лучше, чем подвинуть в сторону, все, ты не такой, как я, ты понимаешь не так, как я. Если понятие греховное, еретическое, то да, конечно, мы с этим не можем согласиться. Но если чуть не так, и нам кажется, что-то не так, ну попробуй понять. Попробуй вместить, взять на себя и исправить. А может, ты его поймешь сам, чуть по-другому мыслить начнешь. Может, у тебя круг мышления расширится, и ты начнешь понимать, вмещать других, кого до сих пор не понимал и не вмещал. А вообще мы абсолютно все разные люди. Все разные. И если мы не научимся вмещать друг друга, о каком сотрудничестве можно говорить? Вообще вот я бесконечно удивляюсь всегда. Вот мой папа, Григорий Васильевич и Николай Степанович, вообще это абсолютно два разных человека. Абсолютно, вот по темпераменту своему, по характеру, совершенно два разных человека. Ну, даже, ну, просто едем в машине. Николай Степанович дает бутылку колы. Григорий Васильевич, осторожно. Да, да, да. Пш, закрыть ее, чтобы не текла вода, оно течет все равно. Но абсолютно разные люди. Он всегда спешит, он энергичный такой, он такой... Вот, даже вот пакет кефира, ну, что его не открыть, там, отрезать или чего, начинает его открывать. Николай Степанович, Григорий Васильевич, тихонько, тихонько, сейчас, и все, Николай Степанович в кефире, Григорий Васильевич, вот такие разные, вот такие разные. И в то же время, вот, сколько лет сотрудничает, понимает, то есть научиться понимать друг друга и ценить то, что ценное. То, что к созиданию, а то, что не так или не такое, как я, ну, взять на себя, так и понимать, может, где-то терпеть, если так можно сказать. Как-то мы с братьями собрались ехать на строительство дома молитвы, далеко очень ехать, вот, за 4000 километров от нашего дома, снарядили бусик, инструменты, все, собираемся, и вдруг мне звонит один пресвитер, с церкви, 150 километров от нас. Петр, я слышал, вы собираетесь ехать на стройку, да, собираемся. Возьми одного брата с нашей церкви. Я спрашиваю, а кто? Ну, я, говорит, понимаю, что тебе неудобно будет его брать. Он у нас отлученный. Ну, ты знаешь, говорит, мне кажется, если бы его куда-нибудь в братское общение, вот, так-то у него есть там вот стремление, но силы нет. Мне кажется, было бы хорошо. Ну, обычно, конечно, я не беру с собой отлученных на стройки, но по рекомендации пресвитера я согласился. И мы его взяли с собой. И знаете, братья, ну, работа – это одно. Вечерами братские общения, как это ж обычно, да? Вечером спать не уложишь, утром не поднимешь. Столько общений, разговоров, разбор священ. Мы взяли послание какое-то, каждое утро читали, разбирали его, высказывали мнение, молились. Вот. И даже, знаете, я, братья, скажу, что я видел, как он не испытывал неудобства, когда мы приветствовались. Ну, там, на ночь ложимся спать, помолились, приветствуемся. Я даже братьев ограничил, вечером не надо приветствоваться. Вот. Ради него, просто ради него. И я вам скажу, что когда мы вернулись домой, в течение месяца он восстановился членом церкви, это уже прошло года два, уже он женился и хорошая христианская семья. Я вот иногда спрашиваю, вот. Вот такой нестандартный случай. Попробуй, первый пресвитер взял на себя, ну потом немножко мне передал эту ответственность. А в общем-то, если вложили его душу, любовь, я то понимал переживания его, так общался, беседовал, наравне со всеми как бы вот старался. Вот, хотя понимаю, что ну, от лучшего надо устыдить, да, но в данной ситуации это не тот случай был. Он не нуждался, он и сам понимал, ему стыдно было. Вот на себя взять часть его переживаний, и Господь помог. И смотришь, человек восстановился. Братья, ну, заканчиваю проповедь свою, мысль эту. Очень мне нравится этот старый человек, который посмотрел на молодых, которые уверены были, что у них все есть. И они говорят, у нас ни в чем нет недостатка. Вот так кажется иногда молодым людям, которые вокруг нас, и не только молодым, что у них все на высоте, что у них все хорошо и нормально. И всегда такое искушение. Ну, если ты так считаешь, живи как хочешь. Делай как хочешь, если ты такой умный и грамотный. А вот взять недостаток на себя, это уже вот часть сокрушения моего «я». Значит, я ниже, вот, я меньше понимаю, мне нужно первому подойти и как-то вот, ну, опекать его, как-то вот помочь выйти. Ну, такая наша доля. Так Господь сделал, Иисус Христос. Вот снизошел до каждого, принял образ раба, был послушен до смерти и смерти. И вот за это превознес его Господь и дал ему имя выше всякого имени. И в заключение, друзья, текст – это 26-й псалом, слова Давида. «Одного просил я у Господа, и мне очень нравится дальше, и того только ищу». Можно послушать проповедь, встать на колени, «Господи, помоги!» Встал и забыл. А вот дальше мне очень нравятся слова Давида. Я просил, Господь, а теперь я ищу, ищу. То есть я дома как-нибудь сяду в уединении и порассуждаю. Помолюсь и попрошу, Господи, подскажи, где есть такой человек, которому я нужен бы? Вот помочь, взять его недостаток на себя, вот, чтобы вместе дальше пойти легче. Где он? А может, он рядышком сидит, вот он со мной здесь. А может, мы проповедники по очереди выходим за кафедру, проповедуем, а друг друга вместить не можем. Поэтому, братья, пусть вот в конец уходящего года этого, и эта мысль останется в памяти, и Дух Святой продолжит работу, вот, чтобы мы могли, как тот старый человек сказал, весь твой недостаток на мне. Пусть нам в этом Господь поможет. Аминь. Давайте мы еще помолимся Господу нашему.